Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Шестая книга цикла. Читает Сергей Уделов. Глава первая. 22 апреля 1971 года, Святославль.
«Объясни подробнее, Петр, какие аресты?» — спросил Ахмат сотрудника изумленно.
«Так моя тетя, значит, с магазина шла и увидела, как вашего заместителя из дома в наручниках выводят и в машину милицейскую сажают», — начал сбивчиво и торопливо рассказывать Петр, поминутно оглядываясь. Видно было, что мужик не на шутку взволнован происходящим.
«А кого еще знаешь?» — спросил Ахмат.
«Из второго цеха еще работников арестовали. Не знаю, кого именно», — продолжил перечислять Петр. «А еще из охраны кого-то, но я точно не знаю. Слышал, как рассказывали. Пока к вам шел, столкнулся с Павлом из третьего цеха. Сейчас полгорода, такое впечатление, по улицам бегает».
Ахмат еще несколько минут поговорил с сотрудником, поблагодарил за информацию, после чего попрощался, и тот пошел домой. Мы собрались на кухне, немного ошарашенно переглядываясь.
«Так, похоже, что АБХСС таки вышла на след преступников», — озвучил очевидный вывод Ахмат.
Я согласно кивнул.
«Да, раз аресты пошли, значит, предварительную информацию уже собрали и схему выявили». «И что теперь будет?» — озабоченно спросила мама. Думаю, ее больше беспокоил не сам факт хищения на заводе, а то, как это скажется на Ахмаде и их свадебных планах.
«Сейчас будет много суматохи», — мрачно сказал мой будущий отчим. «Головы полетят. Директору мне, другим начальникам подразделений тяжко придется. Много объяснений давать нужно будет. Как так получилось, что не досмотрели, допустили хищение социалистической собственности? Окажут точно. Но вот как именно, это уже время покажет, смотря кто и в чем замешан».
«Так вы же ни при чем с директором», — возмущенно воскликнула мама. «Вас за что наказывать?»
«Мы руководители», — сурово заметил Ахмат, — «должны отвечать за своих подчиненных. Иначе что мы за начальники такие?»
Мама вздохнула, расстроенно замолчала, думая о своих планах. И я сидел и размышлял, где мне лучше быстро раздобыть информацию по заводу. Терентьевым сейчас соваться смысла нет. Если в городе аресты, то братья явно в самой гуще событий и сейчас заняты. К Ивану ли в отделение милиции тоже бестолку обращаться. Милиция точно так же сейчас загружена, да и опасно там появляться. Заметят, кто пойдут слухи. Либо что меня вызвали по этому делу, и я замешан в хищениях, либо что я милиции помог кучу народу арестовать. А у них все в городе друзья и родственники. Нет, спасибо, оба варианта так себе. Значит, узнать что-то подробное я смогу только завтра, когда на работу приду.
«Мне завтра в школу идти?» — решил встрять я. «Или лучше на завод сразу?»
«Иди с утра на завод», — подумав, ответил Ахмат. «К Шанцеву с тобой пойдем. Надо разузнать подробно, что да как. Кого именно арестовали? У него и узнаем, что дальше делать». Я довольно кивнул и попросил маму написать мне записку в школу на день по семейным обстоятельствам.
Мама кивнула, засуетилась, пошла искать бумагу и ручку. «Вот и хорошо. Пусть займется делом. Немного от переживаний отвлечется».
«Надо ее занять чем-то на вечер», — обратился к отчиму, незаметно качнув головой в сторону мамы.
«Сделаем, не переживай», — тот, понимающе улыбнулся. «Аришка подолгу не спит, скоро проснется. Не до завода поле будет. Даст ей жару».
Мама вернулась с листом бумаги и быстро накатала мне объяснительную в школу. Аккуратно сложил ее и положил в портфель. Славке надо не забыть отдать, чтоб Кириешке завтра передал. Посидел еще немного у своих и пошел к другу на ночевку. Славка, едва я успел зайти, сразу закидал меня вопросами про аресты на заводе. Оказывается, все уже все знали. Слухи распространились по городу как пожар и, похоже, обросли по пути многочисленными свидетельствами очевидцев. Славка полушепотом сообщил мне, что директора завода выволокли из дома в наручниках, а собаку его застрелили, и дальше в том же духе шли душещипательные подробности происходящих в городе арестов.
«Откуда информация, друг?» —
Поинтересовался я у Славки, довольно скептически восприняв большую часть сообщенных им подробностей.
«Соседка наша прибежала, рассказала», — ответил Славка гордо. «Она с бабушкой дружит, общается постоянно, поэтому сразу к нам пришла, как разузнала все».
«Понятно», — я кивнул. «Ну да, как же, Шанцева арестовали. Ситуация обычная. Маленький город, событий не особо много. Если происходит что-то действительно серьезное, то каждый стремится рассказать информацию как можно большему числу людей, приукрасив ее, чтобы выглядело попривлекательнее». «Знаешь, как такой источник информации называется?» — спросил друга.
«Как?»
— Славка заинтересованно смотрел на меня. «ОБС», — ответил я ему и пояснил. «Расшифровывается, как одна бабка сказала. Доверия такой информации немного».
«Бабушка Никитичну хорошо знает», — обиженно возразил Славка. «Говорит, ей можно верить».
«А-а-а, ну раз бабушка ее знает, тогда это называется ОБСДП», — рассмеялся я. «То есть одна бабка сказала, другая подтвердила». Друг насупился, глядя на меня недовольно.
«Слав, не обижайся. Я тоже люблю хорошие истории, особенно у костра и в отличной компании. Но на будущее, запомни, все такие сведения и свидетельства очевидцев на веру сразу принимать нельзя. Все нужно проверять. Люди любят приукрашивать и дополнять то, что видели, чтобы выглядеть круче в чужих глазах. Ты рискуешь сам попасть в неловкую ситуацию, когда расскажешь серьезному человеку какую-нибудь ерунду, которую тебе с важным видом кто-то наплетет».
Славка все еще дулся, но все же неохотно кивнул, соглашаясь со мной. «А что касается завода, — продолжил я, — я завтра с утра туда иду и узнаю всю информацию из первых рук. Достоверную информацию, заметь. Все, что будет можно, тебе расскажу. Договорились?»
«Конечно. Спасибо!» — друг заметно повеселел.
«И еще просьба», — добавил я, доставая из портфеля, отдавая ему мамину объяснительную. «Вот записка. Передай завтра Кириешке. Мне на работе с самого утра быть, сказали». Уже лежа в постели, вспомнил о другом важном деле. Вся эта суета с арестами на заводе, которая, несомненно, поставит на уши на какое-то время не только сам завод, но и весь наш город, конечно, будоражила воображение. Но отвлечься от нее было необходимо. Мне же завтра к Сатчану идти по поводу новых инициатив, что помогут ему сделать карьеру и вернуться в столицу. И вот перед этим разговором мне следовало хорошенько подумать, потому как у меня был выбор, с какими именно предложениями к нему заявляться. Из советских инициатив, что можно было ему предложить, я наскреб три. Первое — высадить тысячи деревьев где-нибудь на окраине города таким образом, чтобы получилось какое-нибудь знаковое слово по нынешним временам — КПСС, Ленин, Комсомол, ВКПБ, что-нибудь такое. Да, это не новинка. Много кто уже успел так отличиться. Но все равно такую масштабную идеологическую вещь в Москве вынуждены будут заметить и как-то Сатчана за такой реализованный проект отблагодарить. Сможет ли Сатчан ее организовать? Да, без сомнений. Я вот вообще посмотрю на чиновника в СССР, который посмеет возразить подобной инициативе комсомола. Могут же потом совсем другие люди прийти и спросить, что именно он имеет против КПСС, Ленина или комсомольской организации. Такие, знаете ли, человечки, похожие друг на друга, незаметные в одинаковых костюмах. Вторая инициатива — организовать какой-нибудь конкурс. Комсомолок передовиц труда, комсомольцев передовиков. Конкретная тематика — уже мелочь при принципиальном интересе заказчика. Третья вещь — организовать масштабные игры на местах боевой славы советской армии. Возить молодежь, разыгрывать битвы, в которых коричневая чума будет позорно драпать с поля боя под натиском советских воинов. Несомненно, это будет замечено в Москве и оценено. А когда я перестал вспоминать про инициативы советского комсомола и обратился к опыту 21 века, то первым делом мне, конечно, пришла в голову идея бессмертного полка. И вот это на фоне всего остального выглядело как мега-бомба. С точки зрения прагматики, это был мощный козырь, который стоило не отдавать Сатчану, а придержать в рукаве до тех времен, когда я сам войду в силу и смогу застолбить ее авторство за собой, попытавшись заработать на этом дивиденды. Но, с другой стороны, мне авторство идеи бессмертного полка тоже на самом деле не принадлежит. Это святое. Да и воровать нехорошо, даже идеи из будущего. Я поэтому и не готов присваивать себе еще не написанные песни или книги. Своим трудом всего добьюсь. Кроме того, бессмертный полк — это мощная вещь, что прямо сейчас нужна Советскому Союзу. Мало ли, получится, используя ее, напомнить гражданам СССР их родственников, погибших за страну, и меньше будет желающих в 80-х делить общую страну на отдельные страны, когда Горбачев даст такую возможность. Да и нужно быть реалистом. Допустим, придержу я эту идею и сам ее выдвину через несколько лет, будучи, к примеру, комсоргом в МГУ. Если сложится с этим, каковы шансы, что меня не отодвинут в сторону вышестоящие комсомольские начальники, когда осознают потенциал идеи и не присвоят себе авторство? Не сказал бы, что шансы мои велики. В Москве такие акулы ловят рыбу, что только держись. Но даже если повезет и заслугу за реализацию мне удастся сохранить за собой, то это не оставит передо мной другого пути, как карьера в комсомоле и потом в КПСС. Никто не поймет, если автор такого грандиозного проекта вдруг пойдет работать в народное хозяйство. А теперь надо спросить себя честно. А хочу ли я делать сногсшибательную карьеру в комсомоле или в партии? Среди людей, что будут поддакивать Горбачеву, когда он начнет разрушать великую страну? Не будет ли меня тошнить при виде ответственных товарищей, которых я, мягко говоря, не уважаю? Ой, будет. Нет, такого счастья мне даром не надо. За любые деньги, привилегии и протпайки. И была еще одна идея, которая тоже была неоднозначна как по потенциалу, так и по последствиям. Я ее назвал смело «комсомольский аудит». Смысл в чем? Присылать спецов от комсомола для аудита промышленных предприятий. Оценить качество менеджмента, качество продукции, поискать, нет ли хищений. И привлекательная идея же. Я сам могу этим заниматься. Ну и подводных камней я видел тоже массу. Как там говорил Остап Бендер Балаганову? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. Ясное дело, кому ж такое понравится, особенно если на заводе будут масштабные хищения. Это как однажды машина с такой вот ревизорской командой может быть проутюжена грузовиком, полным песка. Чтобы уж наверняка всех наповал. Как с Петром Машеровым лет через 10 получится. Если я не вмешаюсь, конечно. Классный он мужик был, по всем отзывам. Может, если помочь ему выжить, то он вместо Горбачева генсеком станет. СССР не погибнет? Ну ладно, куда-то меня совсем далеко занесло. Возвращаюсь к идее комсомольского аудита. А с ним получается палка о двух концах. И предложить эту идею охота сатчану, поскольку если ему понравится, смогу скоро заниматься любимым делом. И помирать молодым неохота. Решил, что завтра все же еще на свежую голову подумаю. Утро вечера мудренее. Утром проснувшись, решился. Пусть сатчан делает свою карьеру за мой счет, я не против. Главное, что идея бессмертного полка с его-то связями точно не погибнет и начнет победное шествие по всей стране. Ахмада утром встретил прямо у проходной. Выглядел он невыспавшимся. Небось, с мамой полночи обсуждали, что теперь будет. Завод выглядел необычно, люди притихли. Ни улыбок, ни расслабленных курильщиков на каждом углу, как раньше. Все передвигались исключительно бодрым шагом с хмурыми лицами. Такого я раньше тут не видел. Остро ощущалось напряжение, буквально витавшее в воздухе. Сразу пошли с Ахмадом к Шанцеву. В приемной было пусто, что было необычно для этого времени.
«У него все это время из БХСС сидят», — доверительно снизив голос, сказала нам секретарша. «Вот, никто и не хочет по любым делам заходить. Все откладывают, пока терпит. А вы заходите. Вас он велел сразу пустить, как придете».
Шансов тоже сидел хмурым и в помятой одежде. Напротив него расположился Николай Терентьев. Он что-то говорил директору, когда мы открыли дверь, но сразу замолк. «Все свои. Продолжайте», — кивнул ему директор. А вот Терентьев, хоть явно и не выспался, находился в разительном контрасте с Шанцевым. Он был в превосходном настроении. Губы так и расплывались в улыбке. «Ну да, и за Ваську негр отомстит, чего и я хотел. И хищение раскроет его команда такое крупное, что все медали получат и внеочередные повышения. Можно понять, что есть основания для радости. Терентьев в нашем присутствии рассказал Шанцеву, что 12 человек уже арестовано, и часть уже дает признательные показания. «Помогла, значит, слежка?» — спросил я, улучив момент, когда он замолк.
«Да, долго следили бестолку, уже устали, а вот позавчера, наконец, сработало. Поехал грузовичок совсем в другую сторону от всех направлений, куда ему могло быть надо по заводским делам. Проследили, вышли на заброшенный склад в 15 километрах от города. Там засаду устроили, и ночью всех, кто заявился, и взяли. Повезло, склад почти доверху был наполнен листовым железом. Его пару недель собирали, не меньше. И подельники на 4 грузовиках приехали все забирать. Все тут же рассказали. Сколько в месяц в среднем вывозили, с кем на механическом заводе в контакте было. Так что вчера вечером мы уже шли по конкретным адресам, пока информация не дошла, и не ударились в бега. По цепочке выясняем теперь, кто отвозил, кто пропускал, кто выписывал накладные, составляем список подозреваемых».
«То есть всех, кто был в сговоре, уже арестовали?» — спросил Шанцев. «На свободе только невиновные». «Тут спешить не стоит. Вряд ли всех задержали. И вряд ли все, кто уже задержан, виновны», — покачал головой Терентьев. «Среди задержанных могут оказаться невинные люди. Следственные мероприятия еще проводятся. Поэтому не делайте скоропалительных выводов и не списывайте сразу арестованных сотрудников со счетов. Вполне может оказаться, что часть из них ни в чем не замешана, их просто оговорили. Они будут впоследствии освобождены. Поймите, мы сейчас вынуждены действовать подобным образом, чтобы никого не упустить, потому что преступная схема очень сложная. В ней замешаны сотрудники разных подразделений завода, поэтому очень важно, чтобы все виновные понесли наказание».
Шанцев понимал, Ахмат понимал, а я как понимал, потому как в силу собственного опыта сталкивался с подобным десятки раз, наверняка чаще, чем все присутствующие вместе взятые, включая и сотрудника БХСС, молодой он еще. Директор кивнул, соглашаясь, что такой подход правильный. «Так, теперь о том, что от вас потребуется», — сказал Терентьев. «На заводе обязательно в ближайшее время нужно организовать инвентаризационную комиссию для того, чтобы пересчитать всю продукцию. Абсолютно всю, и готовую, и сырье, которое имеется в наличии на заводе тоже. Сверить с документами по той продукции, которая поступала, которая отгружалась, для того, чтобы составить полную картину, в каком состоянии находится имущество завода». «Понятное дело. Иначе улики не собрать в полном объеме. Чего-то такого я и ожидал». «Да, работенка предстоит аховая. Надо еще правильно состав комиссии подобрать, чтобы кто-то из жуликов в нее ненароком не попал».
«Ахмат Нурланович», — обратился сразу Шанцев к начальнику экономического отдела, «займитесь прямо сейчас, пожалуйста, этим вопросом. Надо определить состав комиссии и порядок работ. Как только будете готовы, докладывайте, будем готовить приказ. Павел, вы будете помогать Ахмаду, скооперируйтесь с Ириной Викторовной. Она хорошо разбирается в процедуре».
Мы с Ахмадом кивнули и, попрощавшись, вышли из кабинета директора. Кусок работы нам нарезали, можно и делом заняться. Придя в бухгалтерию, тут же заперлись в кабинете главбуха, ввели ее в курс дела и начали прикидывать, кого можно включить в комиссию. Неожиданно в самый разгар обсуждения на столе Ирины Викторовны зазвонил телефон. Она сняла трубку, послушала минуту немного удивленно, после чего протянула ее мне.
«Павел, это вас?»
Я недоуменно посмотрел на главбуха и взял у нее телефонную трубку. Тут же услышал встревоженный голос мамы.
«Паша, тут Юля вся заплаканная пришла вместе со Славой. Говорит, что Игната арестовали».